Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И светлый вечер с нами сегодня проводит протоиерей Константин Кобелев, старший священник в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырском тюремном замке, как он называется, да, и клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве. И, собственно, у нас сегодня такой повод для встречи – это неделя молитвы о заключенных, которая завершается, уже подходит к концу, но которая накануне Дня памяти святителя Николая 19 декабря совершается сейчас в тюрьмах, и отец Константин как раз этот процесс и возглавляет. Отец Константин, мы не договорили по поводу других дней, да, вы описали нам первые три.
А вот мы там говорили о том, что в третий день мы как раз молились о жертвах. Но жертвы – это не только те люди, которые непосредственно пострадали во время какого-то злодеяния, совершенного человеком. Жертвами является и он сам в какой-то степени от своих же дел, и жертвами является его семья. И поэтому четвертый день в неделе прошедшей, он был посвящен примирению семей осужденных. И здесь мы совершали моление об умножении любви. Для того, чтобы... Это, конечно, проблема очень важна. Здесь такие есть хорошие моменты, новые начинания. Например, у нас при Бутырском нашем изоляторе создан центр помощи семьям осужденных. Вот. И также московские, наши прихожане, московские храмы, волонтеры тоже стараются работать в этом плане. То есть находим какие-то семьи, особенно там, где дети маленькие, или какие-то там проблемы у них возникли, стараемся как-то их примирить, поддержать. И вот одним из таких действий 15 января 2016 года у нас будет проводиться елка в Храме Христа Спасителя, где будут присутствовать дети и внуки и сотрудников системы, и заключенных. То есть вот сами они, эти люди, находятся по разные стороны решетки, в какой-то определенной конфронтации друг с другом, не всегда, правда, обоснованной, конечно. А вот дети-то ни при чем здесь. И вот как бы таким символом такого единения и снятия вот этих вот проблем, вот проводится такое дело. Это благотворительное совершенно мероприятие, то есть там будут и подарки, и билеты бесплатно совершенно. Вот как раз предстоящий день, завтра мы будем совершать эту акцию милосердия, и будет сбор тарелочно-кружечный по всем храмам, который пойдет на нужды тюремной миссии. Вот одним из пунктов уже расходной, одной из расходной статей будет организация вот этой елки, на которую пройдет где-то около, наверное, более миллиона рублей.
Но там будет много народу, да, вы на эти деньги сможете, на самом деле, многим людям радость подарить.
Ну вот, я надеюсь на это, да.
А что касается взаимоотношений в самой тюрьме, я, в отличие от Кости, никогда не была в подобных местах в качестве журналиста и в иных качествах тем более, слава богу, да, вот, хотя говорят, там, не зарекайся, да, но все-таки надеюсь, что Господь милостив, вот, но наслышана об этих нравах. И мне бы хотелось, чтобы, отец Константин, вы подсветили бы эту тему как очевидец. Правда ли то, что порой там настолько бесчеловечные бывают отношения, что люди, скажем, там, невинно осужденные, которые не являются такими, скажем, людьми с какими-то внутренними очень серьезными проблемами, да, являются людьми абсолютно здоровыми, ломаются? Вот эти люди ломаются и в итоге выходят из тюрьмы уже, ну, скажем так, уже действительно пострадавшими, в отличие от того, каким они туда попали.
Вы знаете, очень интересно здесь есть наблюдение. Ну, во-первых, сейчас строго люди, которые идут первый раз, первоходки, они содержатся отдельно от людей, которые повторно попадают в место заключения. И вот что самое удивительное, наиболее жесткие, наиболее такие неприглядные какие-то факты и взаимоотношения вот между заключенными, они бывают именно среди первоходок.
А не, почему?
А не там, где уже какие-то вот бывалые, так сказать, зыки.
А почему?
Вот это удивительно. То есть, на самом деле, во время вот этого, в том числе и гонения на церковь, и развитие вот этой уголовной системы в Советском Союзе, выработались какие-то определенные правила, так сказать, воровской закон, их называют еще что-то. Здесь можно много критиковать, есть много, конечно, негативных мест, но мне кажется, что наши новомученики, которые находились там, они тоже повлияли на это. И как бы тюремное служение церкви продолжалось изнутри. И вот там есть много таких моментов. Например, нельзя употреблять такие нецензурные выражения, так сказать, матерные, так сказать.
Серьезно?
Да, особенно именно конкретное упоминание матери. Если ты вот о каком-то заключенном поменьше его мать, то за это можно вообще, как говорится, вообще жизнь лишиться даже. Когда человек там, как это ты сказал такое про мою мать, что-то. Вот. Потом там каждый человек отвечает сам за себя, то есть за свои слова и так далее. То есть там есть какие-то такие вещи. А когда, особенно малолетки, собираются вот... Вот первый раз они попали в тюрьму, и вот их поместили в это общество. Они начинают сами изобретать какие-то свои, не зная даже каких-то вот таких вот тюремных понятий.
Повелитель мух такой, да, получается?
Да, сами начинают как-то что-то такое изобретать, и это бывает очень страшно. Вот. То есть получается вот как бы ни было, то есть выходит, что хотя тюремная система борется с вот этими проявлениями там воровскими какими-то и так далее, всячески, но иногда получается, что результат такой борьбы бывает плачевным.
Следующий день в расписании молитв тема, которая меня особенно, как видно, заботит, о возвращении бывших заключенных в общество. Вот что, кроме молитвы, здесь может быть сделано?
Да, это очень больная тема, и здесь как раз вот и проявляется все то, с чего начали сегодняшний разговор, и проявляются все вот проблемы, как именно человеку вернуться. Потому что, особенно если человек длительное время находился в заключении, его кормили, поили, о нем думали, ему говорили, делай то, другое. Вот, и, собственно говоря, он совершенно беззаботно жил. И даже вот не случайно люди, допустим, которые там без определенного места жительства и так далее, не стараются порой на зимнее время попасть в тюрьму.
Да?
Потому что, ну да, там их согреет, отогреет, помоет, в баню сводит и так далее. Вот, у них не будет проблем. И вот и здесь очень сложные возникают процессы, но которые к радости... Есть уже у нас такие примеры, действительно, когда какие-то найдены выходы из этого. И здесь выход основной – это идти по пути нашего батюшки замечательного Иоанна Кронштадтского. То есть через Дом трудолюбия. У нас сейчас в Москве существует такой, называется Дом трудолюбия Ной. Там находится более 500 человек. Сейчас вот зима, наверное, уже до 600 доходит количество. Это несколько коттеджей, около 10 сейчас, в которых, соответственно, от 50 до 70 человек в каждом. И там эти люди, допустим, они были без документов, что-то освободился человек, ему сейчас заранее делают паспорт, на самом деле. Но когда он вышел на свободу, где-то, может, выпил что-то или какая-то другая ситуация. Вот у него сумку украли с документами, он оказался вообще без ничего. И вот в этих домах их принимают туда, они там живут, их там кормят, им делают документы, и они работают. Но там условия жесткие. На входе стоит алкотестер. И проверять всех, даже вот мне рассказывал, мы вот посещали один из таких домов недавно, и мне рассказывал старший в этом доме, ну, собственно говоря, как бы, как сказать, руководитель, директор его, говорит, меня тоже проверяют, то есть всех, вот всех так всех. Если у человека определяется в крови, ну, в дыхании его какой-то процент алкоголя, его просто не пускают туда, и куда хочешь. Вот, придешь, когда будет ноль. Угу. И в результате...
Не пей, замерзнешь.
Да. И в результате, если он все-таки приходит уже, все нормально, месяц он работает бесплатно. Вот. Ну, на самом деле, вот мне рассказывал Сергей, который руководит таким домом в деревне Дыдылдино, около города Видного, по Павелецкой дороге. Вот он говорит, что ну, на самом деле мы обычно уменьшаем этот срок, где-то около 2 недель получается. Все-таки человек нормально себя ведет, все в порядке, ну ладно, так и быть, все. Вот. И вот этих людей, это приезжает газель, они садятся, их везут до метро, они работают на стройке. И со стройки у них прямо определенный процент отчисляется на вот эту вот систему домов трудолюбия, а другой они получают на руки. Вот если они хотят в воскресенье работать где-то, их туда разрешают, отпускают, в воскресенье уже с них никакого процента не берется. Это уже их выходной день, они могут, значит, хочешь подработать, можешь подработать где-то. У них ежедневно проводится, значит, когда они все собираются, поужинают, и вечером где-то около 10 часов проводится духовная беседа. Вот. Вот так вот они существуют. Конечно, условия довольно спартанские. Там трехэтажный коттедж, двухэтажные кровати. Вот. Ну, как большие, можно сказать, камеры. Ну, открытые, естественно, не запертые. 8 женщин там у них находятся, остальные мужчины. Но из этих 8 таких домов существует, вот процент отчислений с их зарплаты идет на содержание еще 2 домов, уже чисто социальных, где находятся женщины с детьми малолетними, которые не могут работать, старики, вот такие люди. Уже никакого дохода в эту общую систему они не приносят. Наоборот, о них все заботятся. Вот такое вот у нас есть замечательное начинание. Это все идет по благословению отца Александра Борисова из храма Бессеребренников Косьмы Дамиана в Шубине. И вот замечательный такой опыт, который продолжается уже в течение 5 последних лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, старший священник в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме, сегодня с нами проводит этот светлый вечер. Давайте тогда к следующему дню перейдем. Логично у нас развивается нить повествования о сотрудниках уголовно-исполнительной системы. Вот вы уже рассказали про елку. Одну на всех, одну и для тех, и для детей сотрудников СИН, и для детей семей осужденных. Я часто слышал в тюрьмах от сотрудников такую вещь, что ну, у одной чаши мы все одинаковые, то есть и сотрудники, и офицеры в СИН, и осужденные на причастие в тюремном храме стоят в одной очереди, и это объединяет. Но, честно говоря, каждый раз, вот у нас сегодня уже звучало слово романтизм, это романтическое размышление, вот мне это казалось таким красивым, правильным идеалом, который... Как померить, достигается ли это на практике?
Ну, на практике чаще всего все-таки сотрудники, если они посещают храм, они все-таки посещают не свое рабочее время, а свои выходные где-то рядом с домом. А как бы так демонстративно вот прийти, там, причаститься вместе с заключенными, то это бывает редко. Ну, это, может, действительно кому что-то нужно и что-то такое возникло. Чаще всего сотрудники являются свидетелями того, как подходят чаши заключенные. Но сама работа даже, может, человек был не очень верующим и вообще далеким от церкви, но его задача – приводить людей в храм. И вот,
физически по коридору, да, да, от камеры до храма.
Да, 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 не в душе, не в смысле души, да, да, не работы души. Какой-то души.
И, опять же, мы не можем оставить заключенных без присмотра, они где-то там около входа, эти сотрудники находятся и во время службы. И вот я наблюдал, насколько изменилось, поскольку у нас вот в Бутырской тюрьме богослужение проводится 3 раза в неделю, то есть эти сотрудники, получается, что часто посещают богослужение, насколько все-таки меняются эти люди. Если несколько лет назад, вот в начале нашего служения, в основном разговор был такой, что ну вот ты просишь за кого-то, ладно, так и быть, там что-нибудь тебе сделаем, но вообще-то почитай в уголовное дело, что это за человек. И какое-то было отношение в основном у сотрудников, что раз человек сидит, то он, значит, виноват. А вот был бы человек, а дело найдется, как говорится. Дело, в смысле, уголовное. Вот. А вот в последние вот, буквально несколько лет сами сотрудники начинают рассказывать случаи каких-то, когда вот человек попав в такую ситуацию, что вот его не могли не осудить, но, собственно говоря, его судить не нужно было. То есть даже я не могу сказать, что это неправильный был суд. Ну, силой обстоятельств так вот, вот. Понятное дело, что вот его только надо было посадить, больше некого. А вот фактически он не виноват. То есть сами сотрудники уже допускают процент какого-то, ну, справедливого, несправедливого, но неправильного, собственно, решения. И уже, значит, сотрудники в каждом заключенном, они уже не видят уже 100% и обязательно уголовника. Ну, именно, ну, не, в смысле человека, а именно виноватого в том, что здесь находится. Значит, они уже допускают, что среди этих людей есть люди, попавшие сюда случайно, в силу каких-то обстоятельств. Значит, уже они не будут говорить, раз сидит, значит, бандит.
Это правда. Отец Константин, то, что вы рассказываете, это потрясающе интересно и очень важно. Но тут возникает вопрос, ведь ваша миссия локальна. Это же... Вот вы служите в храме при Бутырской тюрьме, да, в других СИЗО тоже проходят там подобные богослужения, но сколько таких СИЗО, где регулярно проходят службы у нас в масштабах страны, и сколько людей приходят из всего СИЗО на такие богослужения?
Вот в СИЗО очень много. В СИЗО процент очень большой. Да? Потому что, да, у нас вот в московских изоляторах содержится 11 тысяч человек примерно. А вот за год через тюремные храмы прошло 6 тысяч.
Ну, то есть больше половины.
Ну, так нельзя сказать, потому что это 11 на настоящий момент времени.
А
все-таки кто-то уже ушел, кто-то пришел. Да. Здесь текучесть больше, с одной стороны. А с другой стороны, есть не только христиане, но есть и мусульмане, которых процент которых все больше и больше.
А у них есть что-то подобное?
Вот у нас в Бутырской тюрьме есть и православный храм, и синагога, и мечеть. И вот и мусульмане тоже посещают это вот свои какие-то собрания. Вот.
Вы сказали, что в сотрудниках в СИН меняется внутреннее отношение к тому, кто такой осужденный и заключенный, что это в первую очередь человек, а потом уже, возможно, человек, нарушивший закон. А реалистично ли говорить о том же процессе изменения отношения со стороны заключенных и осужденных к офицерам? Ведь думается, что всегда это будет противостояние, и всегда для человека, который по ту сторону решетки, тот, кто его охраняет, это враг. Вот насколько здесь вообще, в принципе, применимо говорить о такой метанойе и перемене ума?
Ну, я думаю, что среди православных это действительно заметно, что такого уже отчуждения нет. По вот, вот этим понятиям воровским, так сказать, вот то, что мы говорили, воровской закон, там действительно, там строгое табу на какие-то вот, какую-то близость душевную с сотрудниками. Там эта стена такая непреодолимая. Но поскольку сейчас уже во многом мы отходим от этого, вот от этой системы, то заключенные, многие понимают, особенно те, которые молятся, они понимают, что одно дело даже, в конце концов, следователь, который тебе здесь, или судья, который тебе присудил и назначил какой-то определенный приговор, а другое дело сотрудник, который тебя в баню выводит, обеспечивает, что тебя накормят, напоят, и, собственно говоря, он-то, не он тебя осуждал, и он, не он тебя сюда сажал. Вот. И уже, конечно, отношение меняется. И у нас, в том числе, среди наших прихожан были не только, допустим, ну, понятно, что приводят из камеры-то, они сами прийти не могут. Самостоятельно приходят ребята из отряда хозобслуживания. И вот есть и сотрудники, которые тоже приходят. Например, один из сотрудников у нас даже читал часы, например. Ну и, конечно, с такими сотрудниками ребята садятся за стол вместе после службы, там пьют чай и так далее, никаких уже у них противоречий уже не замечается.
А вот последний день, ну, вернее, завершающий день недели молитвы о тюремном духовенстве. Вы молились?
Да вот завтра будет.
Вернее, будете раз молиться, да. А я в этом смысле вот о чем хотел спросить. Все-таки с точки зрения осужденного священника, он кто? Он на какой стороне? Он с какой стороны решетки? Вы ведь и с сотрудниками должны поддерживать добрые отношения, и для осужденных быть пастырем. А вы как-то где-то посередине?
Да нет, я думаю, что все-таки заключенные, они считают нас своими, вот, и где-то в какой-то степени сотрудники нас своими считают. И получается, что священник, он действительно является какой-то объединяющим каким-то лицом. И здесь, если говорить о батюшке, который совершает служение, тут важен очень, конечно, такой вопрос профессионального выгорания. Тут очень важно сохранить в себе как бы такое первоначальное чистое отношение, как бы огонь веры и какую-то активность определенную в своем служении, чтобы та усталость какая-то естественная, которая может возникнуть в человеке, чтобы она не мешала совершению вот этого пастырского служения. И вот здесь, как ни странно, очень часто сами вот заключенные подогревают как бы вот это горение. То есть когда ты видишь, что вот в течение даже вот этих нескольких часов прямо на твоих глазах люди пришли одними, а уходят другими, это вот дает нам какие-то силы действительно и поддерживает нас.
Отец Константин, а отчаяние не бывает от того, что вы, к примеру, предприняли огромное количество усилий и видели, как человек тоже старался, да, проделывал какую-то серьезную внутреннюю работу, но потом в силу тех обстоятельств, в которых он находится, да, у него такой откат получился, да, назад, или там падение какое-то очередное, да. Ну, мы, когда живем в открытом пространстве, да, с каждым из нас это периодически случается, человека, который живет в пространстве замкнутом, в условиях ограничения свободы, это же может быть моментом трагическим таким.
Ну, в основном, конечно, такие откаты, они бывают после возвращения на свободу. Вот, пока человек там находится внутри, если он уже взялся как-то за Господа, почувствовал эту вот спасительную его руку, он уже держится крепко за нее. А когда они возвращаются на свободу, просто за ними еще нужен глаз да глаз. Вот у меня был такой случай, один из моих помощников, освободившихся. Как-то я ему звоню, что-то мне телефон недоступен. И даже вот уже поздно вечером звоню. На следующий день приходит, говорит: батюшка, вот вы мне звонили, а я в кабаке сидел, простите, пожалуйста.
Ну, в кабаке-то ладно, главное, чтобы не случилось чего-то там серьезного.
Ну, начинается с этого.
Отец Константин, а как сделать так, чтобы хватило сил, глаз и рук оказывать помощь тем людям, которые уже вышли из заключения?
Но здесь уже должны подключаться не только тюремные батюшки, но и все. И должна подключаться наша церковь, чтобы все-таки очень важно с любовью встретить такого человека. Вот есть такие у нас центры, где, вот, как вот я уже говорил, дом трудолюбия, где они могут социализироваться, получить документы, где-то какие-то навыки рабочие получить, как-то втянуться, может, в эту работу. А потом, когда они уже выходят в свободное плавание, очень важна поддержка. Почему вот здесь вот еще значение вот этого дома трудолюбиной, что там именно община, что не просто там один человек. Он же не только сам по себе. Они вместе ездят на работу, вместе потом ужинают, вместе разговаривают.
Друг друга поддерживают,
вместе смотрят программу
сорваться, да.
Вместе смотрят программу «Время». Вот у них, почему в 10 часов начинается духовная беседа? Потому что они программу «Время» посмотрят, тогда значит, телевизор
почему
отличается.
Программу «Время»?
Ну, пример. Ну, все равно же в новости же интересно. Это весь день где-то работали, приходят, обсуждают. Потом начинаются что-то другие какие-то разговоры. Вот это вот поддержка друг друга, очень важна поддержка. Поэтому и мы должны в храмах внимательно к ним относиться. Я вот к этим призываю прихожан наших не только внести средства во время сбора завтрашнего на нужды тюремной миссии, которая идет именно на проведение литургии. У нас вот за прошедший год в храмах тюремных Москвы прошло 450 литургий. И для них нужно было купить вино, для них нужно было просфоры, нужно было заплатить певчим, вот, свечи. Это все бесплатно, конечно. Если мы в обычных храмах, допустим, люди какое-то пожертвование там, на свечу, на просворку, на записку, там все и для сотрудников, и для заключенных. В тюремных храмах все бесплатно, потому что там не положено иметь карманные деньги. И это все, на все это идет идут эти средства, которые будут завтра собираться, на проведение елки, о которой я говорил, на покупку книг для заключенных, там, крестиков и так далее, икон и так далее. Вот. Но не только к этому я вас призываю, дорогие братья и сестры, оказать посильную помощь нашему тюремному служению в финансовом отношении, но и прошу вас всех быть внимательным к этим людям, которые приходят в храм. Не обязательно это бывшие заключенные. Это иногда наши соседи или наши, может быть, там какие-то дальние родственники. Но когда человек приходит в храм и встречает какое-то, можно сказать, даже злобное какое-то отношение, когда начинает его вот, не так стоишь, не так смотришь. Недавно святейший даже высказался, что одна какая-то вот, один такой человек, неправильно отнесшийся к пришедшему в храм, может сделать гораздо больше всего нашего миссионерского движения. Когда мы человека каким-то путем привлекли, он пришел, а его отвадили. Вот грубостью, замечаниями какими-то, еще что-то. Я всегда говорю прихожанам, что если человек как-то не так крестится, или не так стоит, или не в том одет, но иконы со стен не срывает, стекла не бьет. Не трогайте его. Он сам посмотрит, увидит, как принято, какие-то привычки наши поймет и начнет вести себя как нужно.
Кстати, Константин, ну а на вашей практике были ли случаи, когда человек, освободившийся из тюрьмы, нормальный, начавший ресоциализацию, приличный, не пьющий, становился частью обычного городского прихода? И на приходе об этом само собой узнавали. Вот на практике в людях срабатывает этот высший христианский принцип, который Аля сегодня упоминала, разделять человека и его поступок, не любить грех, но оправдывать грешника. Ведь это на словах просто, на деле очень трудно.
Ну, у нас, например, вот в нашем Бирюлевском приходе таких людей многовато, вот, и я не замечаю какого-то к ним неправильного отношения прихожан. Они как-то влились в нашу жизнь и действительно, и помогает много, и как-то их никто не, как бы не упоминает, не припоминает им их прошлое, слава
Богу. Они, наверное, просто к вам приходят, они уже знают вас, думают, вот этот батюшка точно меня поймет. Да, он знает все, как было в моей жизни, знает, через что я прошел, с ним мне будет проще общаться. А сколько таких священников, отец Константин, кто у вас?
Ну, вот в Москве у нас 70 человек, а по всей стране около 1000 человек.
А, все, по всей стране около 1000 человек.
Да,
тюремные
священники.
Ну, это не так много, на самом деле.
Ну, да, и сейчас у нас именно предстоит введение особой должности помощника начальника регионального управления в СИН по делам верующих. Вот. И идет большой именно как бы спор и разговор, кто должен эту должность занять. И, в общем-то, по мнению Святейшего Патриарха, который он именно поддержал его и президент, и уже и Медведев выпустил указ о том, что именно должны назначаться священники на эту должность.
Помогай
да
Бог.
Это Бог. Да. Спасибо огромное, отец Константин. Протоиерей Константин Кобелев, старший священник в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме, сегодня был в гостях в программе «Светлый вечер». Накануне Дня памяти святителя Николая Мирликийского мы говорили о тюремном служении, потому что завтра, в этот день, в День памяти этого святого, в храмах Москвы будет проходить акция под названием «День милосердия к узникам». Это сбор средств на нужды тюремного служения, о котором вот нам сегодня отец Константин так подробно и интересно рассказывал. Спасибо огромное, отец Константин. В студии были Алла Митрофанова и Константин Мацан. До новых встреч в эфире.
До свидания. До свидания.
Святитель Отче Николы, моли Бога о нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».